уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 27 марта. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды в Москве Антон Кульбачевский. Антон Олегович, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. 7373948 – это номер телефона в студии. Мы сегодня будем говорить про акцию «Час Земли».
Да, совершенно верно.
Сегодня 27 число, и почему-то у меня вот в голове, что она всегда 27-го, но нет.
Нет, она проходит, как правило, проходит в последнюю субботу марта. Вот в этом году по календарю это 30 марта, будет суббота, и как раз в 20:30 отключится подсветка многих зданий в Москве. В этом году их будет уже более 2100 зданий. Если взять 2009 год, когда Москва впервые присоединилась к этой акции, отключалось всего лишь 20 зданий. То есть количество этих зданий за 10 лет увеличилось в 100 раз. Это такая очень динамичная акция. Она практически уже популярна во всем мире. Более 2 миллиардов человек принимает в ней участие.
Вот 10 лет в Москве, вообще, когда появилась эта акция? Когда, как она появилась? И главное, для чего?
Появилась она в 2007 году в Австралии, тогда Австралийский фонд дикой природы, его отделение австралийское, хотело привлечь внимание правительства Австралии к проблемам энергосбережения, то есть жители и общественники экологически требовали прогрессивного законодательства в этой сфере, правительство никак на это не реагировало, и вот они в Австралии решили отключить подсветку зданий непосредственно. Тогда очень много присоединилось участников к этой акции, и в 2009 году она уже стала всемирным флешмобом, и вот уже, на мой взгляд, количество ее участников, оно увеличивается с каждым годом в геометрической прогрессии, то есть это на самом деле такая уже общемировая планетарная акция. И я очень горжусь тем, что наш город уже 10 лет принимает в ней участие.
А Москва единственный город в Российской Федерации. Вы как-то следите за тем, как другие города участвуют в этой акции?
Нет, Москва, конечно же, не единственный город. Уже если взять, допустим, прошлый, позапрошлый год, уже практически все субъектовые столицы, скажем так, уже в ней принимают участие. Более 50 российских городов.
Это акция для того, чтобы что-то показать или реально сэкономить электричество?
Нет, конечно, в течение часа, наверное, сэкономить электричество невозможно. Потом еще раз очень часто задают вопрос, а не принесет ли это какой-то ущерб, не нанесет ли это энергосистеме города? Нет, ни в коем случае. Это всего лишь художественная подсветка здания отключается. Получается так, что улицы погружаются во тьму. Картинка такая тоже довольно-таки красивая, она, ну, скажем так, будоражит, призвана больше, наверное, пробудить в людях вот это вот сознание, да, экологическое, что экономия электричества, природные ресурсы, энергетические ресурсы, мы участвуем в решении задачи общего планетарного масштаба, наверное, вот так.
Итак, десятки зданий 10 лет назад, что в этом году, будут ли какие-то особенные здания, которые в этом году будут присоединяться к этой акции, на которые есть смысл пойти, грубо говоря, посмотреть?
Ну, традиционно уже отключается архитектурная подсветка, отключается подсветка архитектурного ансамбля Московского Кремля, Храма Христа Спасителя, Лужники, Большой Театр, Совет Федерации, Госдума, здание правительства Москвы. Здания, расположенные по улице Новый Арбат, улица Тверская, ну и также ГУП «Моссвет» принимает в ней участие, Останкинская башня, МЦК, парк Зарядье, павильон ВДНХ, Сити, еще многие-многие, скажем так, высотки московские, визитные карточки, те здания, которые уже являются лицом нашего города, традиционно его уже представляют. Картинка красивая, потому что идет картинка с отключением, допустим, Эйфелевой башни, Биг Бена, и когда еще храм Василия Блаженного, Красная площадь и Кремль. Остаются только звезды красные. Очень красивая картинка, она на самом деле будоражит сознание.
Вы как-то пытаетесь выяснить, понятно, что есть здания, подсветкой которых вы занимаетесь, и вы проконтролируете, что там не будет гореть свет в течение этого часа, а вы как-то отслеживаете, другие владельцы тоже участвуют в этой акции, как в этой акции участвуют физические лица, которые, грубо говоря, выключают свет дома?
Физические лица, у них есть такая возможность зарегистрироваться на сайте акции ВВФ, и вот в прошлом году москвичей 20 тысяч зарегистрировалось, то есть мы считаем, что это, конечно, заниженная цифра, я думаю, что количество участников акции намного больше, потому что она, в чем ее универсальность заключается, в том, что она очень простая. ты можешь, не выходя из своего жилища, даже не выключая свет, потому что не все, наверное, к этому готовы, и не всем это хочется делать, а просто задуматься. Вот сколько людей задумается, наверное, это промониторить совершенно невозможно. Но, на мой взгляд, вот то, что в нашем городе сейчас происходит, эти успехи, которые есть, в том числе в энергосбережении, они в том числе... Ну, я не говорю, что благодаря этой акции, потому что это наша системная работа, она глобальная. Я позже расскажу об этом, каких успехов нам за последние 9 лет в энергосбережении в этой сфере удалось достичь. Но в любом случае количество наших сторонников и единомышленников, оно растет. Это не может не радовать.
Давайте тогда, зачем откладывать? Давайте прямо сейчас по поводу энергосбережения. Во-первых, еще раз, вы сказали, что не это важно, но вы как-то подсчитываете, сколько электричества экономите на этом часе?
Ну, подсчитываем, но это капля в море, на самом деле. То есть, еще раз говорю, что это вот за этот час сэкономить много не получается на художественной подсветке.
Хорошо, тогда давайте по поводу экономии на чем-то другом и на чем-то более серьезном.
Ну, наверное, самое важное, что снижение энергопотребления выбросов от объектов энергетики уже на протяжении 10 лет наши ТЭЦ не используют уголь и мазут. Это, наверное, первый такой посыл, да? Также мы гибко увеличиваем отбор газа, позволяет, эта мера нам позволяет обходиться без резервного топлива даже на пиках потребления. За последние годы, например, Мосэнерго ввело 7 новейших парогазовых блоков. Из эксплуатации выводятся малые неэффективные котельные. То есть всего с 2010 года было закрыто 64 таких объекта. Но в результате принятия комплекса мер московская энергетика уменьшила вредные выбросы в атмосферу на 33%. И потребление газа снизилось на 20%. Тепловая нагрузка сократилась на 6%. Ну, еще есть ряд цифр. Если, например, посмотреть, что мы ввели за последние годы 55 миллионов квадратных метров недвижимости, при этом все эти квадратные метры были подключены к тепловым сетям без проблем и без роста выработки тепла. И было сэкономлено 4,5 миллионов тонн условного топлива. Может быть, конечно, нашим радиослушателям эта цифра, может быть, ничего не скажет, но если взять аллегорию, то это грубо 2 миллиона москвичей уже живут в низкоуглеродном городе. То есть вот за счет этой энергии можно было отопить 2-миллионный город, который находится как раз в наших северных широтах. Вот, наверное, такие вот цифры, которые я могу привести. Я считаю, что это колоссальная колоссальный результат.
Но это ради экономии, это ради каких-то экологических целей, или это...
Ну, конечно, мы экономим топливо. Во-первых, мы уже ушли от мазута, да, ушли от угля. Это уже экономия определенная. Но, естественно, мы используем природный газ все меньше и меньше. А при этом количество энергии, которую мы вырабатываем, ее количество возрастает.
В этом смысле вот один из наших слушателей сейчас спрашивает, а вот про альтернативные источники энергии вообще идет речь, и это тоже возможность экономить что-то,
да,
или
конечно.
Это затраты?
Это, безусловно, на данном этапе уже практически сформирована отрасль, вот эта вот возобновляемая энергетическая, многие страны на это делают ставку, но это в основном, конечно, южные регионы, мы все-таки находимся в северном регионе, и нельзя сказать, что доля возобновляемой энергии у нас сейчас, она высока, но тем не менее мы тоже этим занимаемся, ее процентное содержание в общем, да, объеме вырабатываемой энергии с каждым годом растет, но, наверное, не так, как бы хотелось. Еще раз говорю, что все-таки у нас есть серьезная социальная ответственность перед нашими жителями. И, наверное, все-таки полагаться на возобновляемую энергию пока еще в нашем регионе, в наших широтах, в нашем климате, пока еще, наверное, рановато. Но, тем не менее, тоже этот процесс происходит.
Хорошо, давайте все-таки еще раз, раз уж мы начали с акции «Час земли», напомните, когда и как можно участвовать в этом. И вы еще говорили про то, что можно в интернете где-то записаться.
Да, есть сайт Всемирного фонда дикой природы. На нем есть специальная страничка, которая посвящена как раз этой акции, и там можно зарегистрироваться как участнику. Ну, а у нас, как традиционно, акция начинается, стартует она на Красной площади, в 20:30 отключается подсветка, в том числе Московского Кремля, и все здания погружаются во тьму. Это сейчас уже картинка красивая, практически все центральные улицы и магистрали погружаются в такой полумрак. Это невозможно не заметить. Ну и в 20:30 в парке «Зарядье» начинается флешмоб, там будет концерт популярной певицы «Максим» где-то на полчаса, и потом будет флешмоб, который, то есть будут победители. Мы объявили конкурс как раз перед дверью акции среди школьников от 10 до 14 лет на лучший флешмоб в сфере экологии. Вот мы определили победителей, 3 первых места, вот как раз они будут показывать все свои, скажем так, вот эти вот конкурсные работы.
Ну вот смотрите, как раз уж вы заговорили про этот конкурс, ну вот школьников вы как-то заинтересовали в этой истории с экономией, в данном случае вот этими призами, этим конкурсом в заряде и так далее. С вашей точки зрения, граждане сейчас ведут себя как люди, которые скорее будут сберегать электричество или пока нет?
Знаете, сейчас уже это в том числе экономическая сфера, поэтому граждане уже четко понимают, что если они даже в своем жилище внедряют умные энергоэффективные технологии, ну, допустим, лампочку накаливания меняют на светодиод, да, или на более современный светильник, здесь уже прямая экономия электричества, сейчас энергоносители, скажем так, дорожают, несмотря, ну, есть, да, такая тенденция в любом случае. Поэтому это уже экономика. Здесь экономические стимулы, они тоже играют очень большую роль.
КАМАЗ отходов, человек подписывается, 482-й, особенность электричества в том, сколько его произведено, столько его надо употребить. Мол, дескать, у нас же есть электростанции, и если они вырабатывают какое-то количество, а мы не берем эту электроэнергию, она может быть опасна. Или это не так?
Ну, на пиковых нагрузках вполне может, да, что-то произойти, но согласен, что дневная, допустим, генерация, вернее, потребление и ночное потребление, за счет этого в том числе есть ночные тарифы, есть дневные тарифы, ночной тариф, естественно, ниже. Многие люди сейчас уже, допустим, стирку или какие-то такие энергоемкие операции проводят по ночному тарифу, к примеру. Если сейчас вот ждем мы электромобильного бума, больше в городе появляется электротранспорт, вот как раз зарядка электротранспорта тоже планируется именно в ночное время, чтобы вот как раз вот эта разница, чтобы снизить эту разницу между дневным потреблением и ночным.
До 17 марта у нас демонтировали новогоднее освещение городских улиц. Ну, во-первых, на самом деле, насколько это энергозатратно, начнем с этого.
Ну, я считаю, что это капля в море вообще. То есть это не нагрузка для энергосистемы. Поэтому никаких, мне кажется, даже учитывать вот эту вот долю довольно-таки сложно.
Хорошо, а это означает, что теперь до следующего новогоднего праздника подобного рода штук не будет? Ведь какие-то конструкции все равно остались, или их будут как-то реформировать под время?
Ну, в любом случае, сейчас уже начинается все-таки летний период, он более светлый, чем зимний. Естественно, какая-то подсветка останется, она в любом случае остается, но просто количество часов задействованных, да, в этом освещении, оно просто уменьшится, и все.
А весеннее какое-то специальное оформление разрабатывает, или это идет не по линии вашего департамента?
Ну, это точно не по линии моего департамента идет, но да, у нас же в Москве есть фестиваль «Времена года», так называемые «Четыре сезона», и в любом случае публичная жизнь на улицах и площадях города, она продолжается, сейчас будет Пасха, пасхальный фестиваль. Ну, дальше тоже коллеги, наверное, из департамента торговли, они лучше это прокомментируют.
Ну, тогда давайте вернемся к темам экологии. Как бы то ни было, вот вы про парк зарядье упомянули, и про концерт, и про то, что вот этот конкурс для детей проводился. В принципе, есть какая-то программа для вовлечения в эту тему горожан?
Да, конечно, есть.
Что это за программа?
Ну, у нас есть колоссальный пласт работы по экологическому образованию и просвещению, в том числе энергоэффективность, там очень хорошо представлена. То есть мы проводим уроки в школах, у нас есть экоцентры, в которых есть экспозиции, посвященные энергосбережению, и мы учим подрастающее поколение, в том числе, принимать взвешенные экологические решения. Да? То есть есть такие учебные экспонаты и программы, методики, по которым ребенок уже начинает мыслить глобально, да, то есть уже начинает мыслить, допустим, категориями городской власти, либо страны, либо в том числе уже и планетарными масштабами. То есть дети вырабатывают какие-то решения, выбирают из разных вариантов те или иные возможности, как дальше развиваться. И очень у нас, по крайней мере, все экоцентры заполнены. Мы сейчас еще их количество только увеличиваем.
Можно чуть подробнее, для чего существуют эти экоцентры, как они работают, и рассчитаны ли они только на молодых людей, точнее говоря, на школьников, которые занимаются вот этим просвещением экологическим, или это для взрослых тоже?
Здесь вы прям зрите в корень, то есть мы, конечно, основное, наверное, наше направление, мы хотели все-таки обучать школьников, ну, очень там, может быть, в ограниченном количестве дошкольников и студентов. Но получилось так, что в том числе люди пенсионного возраста интересуются экологией, приходят в наши экоцентры, в том числе и посещают экологические кружки. Поэтому сейчас у нас, конечно, вот уже возрастной, скажем так, этот Перечень, он расширился, и мы сейчас работаем с различными группами возрастными населения, и еще раз говорю, что это очень востребовано. У нас сейчас 9 экоцентров в городе, они посвящены различным тематикам. Допустим, на ВДНХ у нас есть музей пчеловодства, где мы рассказываем вообще об истории, да, происхождения на земном шаре пчел. Они существуют намного уже дольше, чем человечество. И вот тоже очень интересный экоцентр, где можно за полчаса, если ты даже ничего не знаешь вообще о пчеловодстве, о пчелах, за полчаса ты уже выходишь таким...
То есть это тематические экоцентры, вот если мы говорим про ВДНХ, то ты приходишь туда для того, чтобы узнать что-то о пчелах.
Да, о пчелах, о пчеловодстве, о меде, вообще о продуктах, скажем так, которые пчелы, опять же, очень, очень полезных продуктах, которые в нашей жизни присутствуют. Есть экоцентры, которые посвящены энергосбережению, как, например, экоцентр на Воробьевых горах. Там уже можно практически, то есть дети... А практики уже приобретают какие-то навыки. Допустим, выбирают, какую лампочку вкрутить, в каком помещении, к примеру. Какую лампочку выбрать.
А есть какая-то разница?
Ну, есть, конечно.
У нас тут пишут люди как раз по поводу того, что они предпочитают вообще вместо того, чтобы менять лампочки, к примеру, на экологические, уменьшать количество лампочек в люстре. А оказывается, можно еще и по-разному расставлять лампочки?
Ну, конечно, разные режимы
освещения. Что имеется в виду?
Разный режим освещения, то есть где-то, допустим, еще светодиодная лампочка, где-то там, к примеру, ртутная, либо лампа накаливания, она тоже будет работать, допустим, в каких-то в краткосрочных условиях намного лучше, чем, допустим, светодиодная. То есть, ну, там есть своя логика.
Ух ты! Хорошо, значит, по поводу энергосбережения, экоцентр на Воробьевых горах.
Да.
По поводу меда на ВДНХ, что еще?
Ну, еще такие универсальные экоцентры, которые, скажем... Кусково тоже у нас, наверное, тоже такой созвучный с Воробьевыми горами, но они все индивидуальны и созданы по индивидуальным проектам. Есть лесная сказка, которая рассказывает, допустим, о лесах в нашей средней полосе, в том числе о московских. Есть экоцентр, который посвящен нашим особо охраняемым природным территориям, то есть нашему природному наследию, которое мы охраняем. Мы рассказываем там, скажем, о том, что у нас существует, да, то, что мы охраняем, привлекаем москвичей, в том числе и к этой работе. Есть экотропы, где ты, выйдя, допустим, из класса, уже школьники в том числе проводят уроки по окружающему миру, еще по различным предметам, которые созвучны с экологией. То есть от теории к практике, да, люди переходят сразу моментально.
Хорошо, по поводу экологических акций, в принципе, а про одну мы говорили достаточно подробно сегодня, этот самый час Земли, 30 числа, про, я уж не знаю, вот эта акция в заряде, это в рамках часа Земли, видимо, поэтому это можно сказать, что это одна акция, а что еще в планах на этот год?
На этот год у нас традиционный день эколога, это 5 июня, мы, как правило, проводим его на каких-то площадках, выбираем, это в основном особо охраняемые природные территории, там спортивная программа, и мастер-классы, и флешмобы. То есть такой экологический праздник, в котором принимает участие большое количество москвичей, семейный, да, такой, то есть это, как правило, на выходной приходится. Понятно, 5 число – это не всегда выходной, но вот в этом году это будет 8 июня. Потом у нас есть климатический форум, который мы уже третий раз будем проводить вот в этом году. Он будет в начале сентября проходить тоже в парке Зарядье. Еще много-много разных активностей. Мы поддерживаем акции Департамента транспорта «День без автомобиля», на работу на велосипеде, ну, еще различные активности. То есть нам есть чем заниматься в этом смысле.
А вот эти люди, которые участвуют в ваших акциях, вы можете как-то описать эту аудиторию, или это совершенно разные люди?
Совершенно разные люди. Опять же, все зависит от формата мероприятия. День эколога, например, это больше семейный отдых. Да? То есть люди приходят уже на целый день. Понятно, что хорошая погода, как правило. Если нет дождя, то это вот с утра до вечера различные активности. Еще раз говорю, от различных соревнований, то есть катание на лодках, забеги различные, велозабеги, ну и выставка, опять же, экологически чистых видов транспорта, и, допустим, электросамокаты, электроскутеры, там можно сделать, ну, тесты различные, да, то есть покататься, посмотреть, что тебе подходит, сегвеи, то есть все-все-все практически по нашей экологической направленности можно в этот день, скажем так, узнать, и в том числе познакомиться с нашими экоцентрами, с нашим опытом, и... Что полезного в Москве делаем? о результатах нашего труда.
Вот, как раз про результаты тут уже и вопросы от наших слушателей есть. Вы как-то подсчитываете, к примеру, количество людей, которые приходят на это? Вот день без автомобиля. Вы считаете, сколько автомобилей стало меньше? Или добраться на работу на велосипеде? Как много людей на велосипедах на самом деле поехали? Или вам важно провести эту акцию?
Нет, конечно.
Эту идею проносить?
Нет, идея сама по себе, конечно, она первична, но количество участников с каждым годом в наших акциях, она возрастает. Мы проводим мониторинг, естественно. Надо сказать, что активность москвичей за последние 10 лет в экологической сфере, она возросла. Это даже подтверждается количеством, наверное, обращений в наш департамент. Если в 2010 году, когда я пришел и возглавил департамент, это было около от 2 до 3 тысяч жалоб, то уже в 2018 году это около от 40 до 50 тысяч. Да. То есть тоже колоссальная динамика. Говорит о том, что люди интересуются экологическими
проблемами. Но вы сказали, что обращаются... Вы сказали про обращение сначала, а потом сказали, что это тысячи жалоб. Люди в основном жалуются, а не предлагают что-то.
Нет, жалобы — это так, у меня уже как на инспекторском языке жалобы. Нет, это в том числе, конечно, обращения за разъяснениями какими-то, консультационные какие-то вещи. То есть структура в том числе вот этих обращений напоминалась. Если раньше это были просто крики о помощи, здесь уже в том числе и предложения звучат, да, то есть люди уже, ну, у нас есть, на мой взгляд, очень неплохой диалог непосредственно с москвичами в этой сфере, и мы реагируем, наверное, вот на все вещи. Ну, как пример, когда мы принимали экологическую стратегию, экологическую политику до 30-го года, мы проводили краудсорсинговый проект, то есть это в сети интернет, были эксперты назначены, и жители... Обычные жители, потому что из 5000 участников 80% это были не экологи профессиональные, это были, ну, люди других профессий.
То есть это любой человек мог написать?
Да, и мы получили 10 тысяч предложений, представляете, да, 5 тысяч человек, то есть каждый практически по 2 предложения внес. Вот из них 1000 мы выбрали и учли, да, в экологической политике, потому что они были осознанные, осмысленные, в принципе, вполне могли бы приземлиться на нашу московскую землю. Вот так. По животному миру, когда обсуждали закон о защите животных, который как раз на федеральном уровне был принят в конце прошлого года, слава богу, потому что мы долго ждали этот закон, около 11 лет он, такой выстраданный документ для нас, для экологов и зоозащитников, принимало участие 3000 человек. Тоже звучали совершенно противоположные версии от того, что все запретить и вообще, да, то есть животные не должны быть в городе. Но вот сейчас, на мой взгляд, этот документ, в том числе благодаря вот этим вот мнению, предложениям, он сейчас, мне кажется, вышел такой довольно-таки, во-первых, своевременный и соответствующий всем мировым трендам, я бы так сказал.
А вот эти люди, которые выступали с предложениями, которые удалось так или иначе закладывать в программы, то есть они были реальные, они, их можно было записывать в качестве цели для всего города. Эти люди, они как-то в дальнейшем появлялись в качестве людей, которые хотели бы реализовывать что-то или продолжать помогать составлять те или иные планы?
Ну, краудсорсинговая площадка, она существует в рамках портала «Активный гражданин». Конечно, это активные граждане, которые в том числе и участвуют сейчас вот на этой платформе и активно взаимодействуют с городскими властями, рассказывая свои предложения не только в сфере экологии, но и в других сферах – здравоохранения, медицина.
Но эти
извините, медицина, образование, ну, социальная политика.
Но эти люди, они продолжают работать или это разовые какие-то? Ну, то есть, есть ли какой-то набор активистов, которые чаще всего работают, по сути, напрямую, получается?
Конечно, есть люди постоянные, участники, есть люди, которые интересуются той или иной проблемой, если она их интересует. Поэтому здесь совершенно разная публика может быть. Ее состав, конечно, меняется с каждым годом.
Это Антон Кульбачевский, он глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Программа «Умные парни». Мы продолжаем. У нас разговор на тему, прежде всего, в первой части программы мы говорили прежде всего на тему акции «Час земли». Впереди вторая часть разговора. Напомню, вы можете задавать свои вопросы через смс-портал +7 925 48 94 8. Через Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить в студию 7373 94 8. Код города 495. Новости, реклама и продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Продолжаем. Сегодня среда, 27 марта. Меня зовут Юрий Будкин. В программе «Умные парни» сегодня глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский. Можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. Телефон в студии 7373-94,8. Есть уже вопросы от наших слушателей. Вот 755-й спрашивает, а есть проблема, есть какое-то решение проблемы отходов жизнедеятельности собак? Сейчас весна, и это принципиально важно.
Да, конечно, это решение есть. Есть специальные баки для того, чтобы... То есть места выгула собак, собачьи площадки, так называемые, да, которые сейчас, по идее, уже их количество расширяется. То есть они находятся в шаговой доступности практически от каждого дома. Ну, по идее, так должно быть, да. И мы так планируем сделать. Если даже где-то их еще нет, то в любом случае эти потребности, они будут в будущем восполнены. Они, конечно, будут оборудованы специальными контейнерами для того, чтобы... И, естественно, будут... пакеты для того, чтобы хозяева могли убирать за своим питомцем.
Ну, то есть, дать возможность. Просто 755-й пишет, штрафы вот не пугают никого. То есть...
Совершенно не пугают. Я полностью с ним согласен. С радиослушателем, не знаю, мужчина это или женщина, но...
Не подписывается.
Да. Согласен полностью, что штрафы никого не пугают. Ну, еще раз говорю, что это ответственность. Мы даем такое, такую возможность владельцам животных, по крайней мере, убрать, да, за своими питомцами. А дальше уже, опять же, это вопрос просвещения и воспитания полезных привычек.
Да, я мужчина, пишет Макс. Баки есть, но никто не убирает.
Максим, извините.
То есть больше баков, получается, будет? Больше, да, возможностей?
Да, больше. То есть постепенно эта тема входит в жизнь, она становится более востребованной.
Хорошо, тогда давайте дальше. Ведь у нас сегодня 27 марта, значит, со дня на день должен начинаться очередной месячник по благоустройству. То есть это вот когда, собственно, все зимние...
Можно сказать, что уже он начался. Уже? С 20 марта, да, он начинается, стартует. Но апрель, конечно, самый активный период, потому что погода еще, наверное, не везде сошел снег, она не позволяет во всех местах провести вот эту вот тотальную уборку. Да.
Вообще, каким образом вот просчитывается этот месячник благоустройства? Что первым делом, что потом? Есть какие-то особенности в 2019 году?
Нет, 2019 год практически ничем, наверное, не отличается от предыдущих. В тех местах, где, скажем так, снег уже сошел, оголяются вот эти вот зимние, да, проблемы, потому что под снегом, наверное, можно было что-то спрятать. Вот когда это все вылезает в режиме реального времени, то есть 2-3 дня... Городские службы, ну, скажем так, обязаны привести город в порядок. Вот что, в принципе, и делается.
Но вообще мы же понимаем, что это какие-то особенные работы. Недаром ведь в прежние времена субботники существовали даже, потому что существующие, так сказать, людские силы, они просто не могут решить проблем вот этого послезимней очистки города.
Ну, по идее, да... Городские службы в любом случае эту работу делают, но если им помогают жители, то она, конечно, проходит, наверное, более кратчайшие сроки. И, наверное, самое главное все-таки это участие горожан в жизни города. То есть, есть неравнодушные люди, которые просто, в любом случае, у них есть потребность, да, сделать что-то полезное вот в этот период. Весна, обновление, мы все чувствуем какой-то прилив сил, и... Вот это вот желание сделать свой город краше, мы его только приветствуем.
Но это желание, которое человек должен, что называется, культивировать в себе и пойти в ближайшую управляющую компанию и говорить о том, что он хотел бы помочь. Как это работает?
Да, так и делается. То есть объявляются, на самом деле, наверное, такие горячие точки, места, где требуется помощь жителей. Это по различным сетям, опять же, идет оповещение, и жители уже принимают решение, принимать им участие в этих мероприятиях добровольно, естественно, либо нет.
По поводу весенней программы, ну, то есть, это программа не весенняя, насколько я понимаю, про миллион деревьев говорили, а в этом году тоже будет все это работать?
Да, программа продолжается, то есть, мы за 5 лет акции зашли только в 1/3 московских дворов, и, в принципе, акция еще будет продолжаться, потому что есть потребность в ней, но у нас весенний период, это в основном озеленение, доозеленение объектов социальной сферы. Во дворы мы заходим, как правило, уже в осенний период. Ну, так сейчас у нас разделилось, опять же, по опыту проведения акций. Вот весной мы будем озеленять непосредственно дворы учреждений социальной сферы. Детские сады, школы, больницы. Вот тоже в том числе принимают участие родители, допустим, школьников. в том числе и пациенты даже больниц, да, которые способны.
А у нас тут спрашивают, если вот эта программа действительно приходит к тебе во двор, ты можешь каким-то образом влиять на то, а что, собственно, в рамках программы «Миллион деревьев» там появится?
Ну, конечно.
Или это уже заранее решено?
Это прежде всего выбор, конечно, жителей двора. То есть есть портал «Активный гражданин», можно даже, не напрягаясь, выйти в сеть интернет, из окна посмотреть, да, и ощутить, допустим, нехватку того или иного там куста, либо дерева, либо еще чего-то, да, там какого-то элемента, скажем так, благоустройства двора, и обратиться через портал «Активный гражданин», и в течение 2 недель будет принято решение. Если вы это сделаете до 1 июня текущего года, то осенью ваш двор придет акция, мы купим саженцы, те, которые вы попросили, вместе с вами их высадим, а потом вместе, опять же, будем ухаживать за ними.
Тут, кстати, вот Виталий формулирует вопрос, который принципиально важен, ну, как мне кажется, во всяком случае. Вот вы заговорили об активных гражданах, которые хотели бы помочь убрать во дворе, или, к примеру, которые хотели бы объяснить, что нужно, а что не нужно посадить в этом дворе. Он пишет, ну, это же желание можно, а может быть, даже нужно мотивировать. Помог прибраться, а тебе, например, 3 на месяц дают. С вашей точки зрения, вот нужно мотивировать гражданина на это?
Не, мотивировать, конечно, нужно, поощрять нужно. Потому что любая инициатива должна поощряться, опять же, положительная, позитивная. Ну, на портале «Активный гражданин» есть в том числе и поощрительные механизмы. Если вы активно участвуете в жизни города, то у вас есть различные опции, бонусы, которые многие люди и многие участники наших акций используют.
Хорошо, тогда вопрос от слушателей. Кстати, я мог бы к этому вопросу присоединиться. А существует какой-то инструмент для того, чтобы определить, какой район города чище с точки зрения воздуха?
Ну, конечно, существует, есть данные экомониторинга, есть историческое развитие города. Естественно, там, где много, допустим, загруженных автомагистралей, в часы пик, где автомобили стоят в пробках, там, естественно, воздух будет грязнее, чем, допустим, в другом районе.
Где... Это логично, казалось бы, но можно где-то посмотреть?
Где этого, конечно. На сайте экомониторинга у нас есть сеть станций, которые в режиме реального времени показывают состояние атмосферы в тех или иных районах города. Есть мобильный сервис, можно набрать СМС, к сожалению, пока еще платно, и бесплатно не получается его сделать, потому что не можем договориться с операторами сотовой связи. Но уже такие сервисы присутствуют, вы можете из любой точки, допустим, послать запрос, и вам придет состояние атмосферного воздуха в данный момент в данной точке. Такая услуга уже существует в городе.
Тогда про МОСЭКО-мониторинг. Раз уж вы упомянули, что это работает, во-вторых, в разных районах, вы можете как-то охарактеризовать частоту московского воздуха? Она как-то меняется?
Она, конечно, меняется. За последние 5 лет уже, ну, скажем так, мы замечаем и констатируем значительное улучшение. Я считаю, что это большой успех для такого крупного мегаполиса, как Москва. Если, допустим, вот некоторые цифры привести, начиная с 2010 года, снижение концентрации оксида углерода практически в 2,1 раза, оксида азота в 2,3 раза, диоксид серы в 1,7 раза. Ну, то есть где-то около 2 раз вот это самые вредные вещества, которые я называю, которые могут оказывать влияние на здоровье москвичей, практически в 2 раза все эти параметры снижены. Но еще очень важный параметр – это мелкие взвешенные частицы, это как раз техногенная пыль, в том числе от автомобилей, которая образуется от шин, от асфальта, непосредственно от стачивания, она тоже в 1,6 раза уменьшена. То есть это говорит о том, что те меры, которые правительство Москвы вот реализовывает за последние 9 лет, они привели к такому, на мой взгляд, серьезному успеху. Потому что качество воздуха, и многие это замечают, и вот при встрече даже с друзьями, с различными знакомыми своими, многие люди отмечают, что даже в центре воздух стал чище, мне приятно это слышать.
А вот в центре чище, это мы услышали, а можно ли еще как-то по конкретным местам пройти, где стало почище, или все-таки это скорее средняя температура?
Стало почище везде, но где-то еще есть проблемы, я бы сказал так. Опять же, они связаны уже больше с историческим развитием города. Город развивается около 900 лет, есть промышленные районы. Раньше Москва не только развивалась как столичный город, это, наверное, только после революции произошло, до этого в том числе уже исторически были заложены какие-то промышленные районы. Это, конечно, в основном юг, юго-восток, восток. Вот в том числе программа «Мой район», которую мэр сейчас объявил, она активно сейчас будет реализовываться в ближайшие 5 лет. Она в том числе призвана как раз выровнять максимально, насколько это возможно, вот, экологический уровень состояния окружающей среды во всех районах города. То есть запланированы мероприятия, которые будут реализовываться, которые приведут вот к этому эффекту. То есть основная идея, что неважно, в каком районе города ты находишься, это комфортная городская среда, это доступ ко всем объектам социальной сферы, это транспортная доступность, это, конечно, экология.
По поводу воздуха поговорили, а теперь тогда давайте поговорим про воду. Насколько я понимаю, есть, во-первых, Москва-река, есть другие небольшие реки, и как-то принято говорить, что, ну, если в Москве-реке еще, грубо говоря, упадешь, не растворишься, то вот в маленьких реках, то там вообще катастрофа. На самом деле, насколько я понимаю, все несколько иначе выглядит. Вы контролируете качество воды там?
Ну, часть вот этих малых рек, так называемых, о которых мы говорим, они являются сетями поверхностного стока, уже очень много заключено в коллектора, в открытом виде, наверное, существует не так много их, но в любом случае, конечно, мы контролируем практически все стоки в городе, делаем измерения, выдаем аналитику, в том числе комплексу городского хозяйства, департаменту жилищно-коммунального хозяйства, Мосводостоку, с которым мы активно сотрудничаем и работаем. Очень важно очищать поверхностный сток. Мы сейчас провели благоустройство водоохранных зон. Уже качество воды улучшилось. Мы внедряем новейшие технологии на курьянских, на люберецких сооружениях. То есть качество сброса. Допустим, Москва-реку, если взять 10-й год и 19-й, это небо и земля.
То есть, это тоже отслеживается?
Да, конечно.
И когда вы говорите небо и земля, это какие-то конкретные показатели?
Это, например, по тяжелым металлам практически. То есть их присутствие в московских водоемах. Мы поступление их, да, мы практически остановили. Если взять органику, это в основном точечных сооружений, канализационные стоки, да, органику содержали. Тоже сейчас уже такие технологии, что они уменьшились практически, ну, вот, больше, чем в 4 раза. Это просто колоссальные затраты, колоссальные усилия, но мы на самом деле это делаем, и на это идем, потому что четко понимаем, что за этим будущее.
Все-таки, ну вот смотрите, харьковчанин формулирует буквально так. Яуза очень грязная, масляные пятна всегда вижу на поверхности. Есть какое-то, ну, я не знаю, в цифровом выражении характеристика яузы? Она действительно грязная, она не очень грязная или просто чистая? Существует какое-то определение?
Да, существует 5 категорий загрязненности. Она условно загрязненная сейчас считается, то есть это где-то, наверное, посередине находится. То есть она не сильно загрязненная, но и, конечно, не чистый водоем, который соответствует, например, рыбохозяйственным нормативам. Мы это констатируем. Но еще раз говорю, что Яуза, она протекает в основном по промышленным районам. И сейчас после реконструкции объектов промзон, который находится вот в водосборной площади Яуза, сейчас идет колоссальное благоустройство, очистка вот этой вот водоохранной зоны реки, и уже улучшение все равно мы констатируем.
Яузе в том числе. Хорошо, Яуза на троечку с точки зрения качества воды, а сама Москва-река?
Москва-река, все зависит от участков. То есть на входе в город это северо-запад. Там она довольно-таки чистая, там купаться даже можно. Есть места, пляжные зоны с купанием, где москвичи традиционно купаются. Если взять центр, то качество улучшилось. Там в основном, основное загрязнение было от автотранспорта, в связи с тем, что новые развязки строились без очистных. В прошлые годы сейчас появились очистные, и вот как раз вот это воздействие автомобилей непосредственно на Москву-реку, она намного уменьшилась. То есть нефтепродуктов стало намного меньше тяжелых металлов. Вот. Если брать южную часть, уже после, скажем так, Садового кольца и туда уже в районы Братеево-Марьино, где она уже выходит, да, из города, там основная проблема была, это как раз курьянские очистные сооружения, которые сбрасывали органику, там уже появлялись, скажем так, органические загрязнители. Сейчас вот их, я же говорю, в 5 раз уменьшилось количество этих загрязнителей по сравнению, допустим, с 2010 годом. Московский НПЗ практически прекратил сброс в реку. Такие предприятия, как ЗИЛ, тоже практически сейчас уже находятся в стадии реконструкции эти промзоны, уже сброс прекратился. Много-много тенденций.
То есть вода в Москве-реке стала чище?
Намного чище, да. Это говорит в том числе уже и по, можно констатировать, если взять, допустим, ихтиофауну. Даже если исследовать ту же самую рыбу, да?
Вот как раз я хотел сказать.
Она стала намного здоровее.
Вопросы, нет, просто и вопросы тоже характеризуют, потому что уже несколько человек спросили. Первый вопрос, а где в Москве можно ловить рыбу? А второй вопрос, можно ли есть ту рыбу, которую поймаешь?
Вот это хороший вопрос, традиционный. Отвечу на него уже, наверное, в сотый раз. Конечно, рыбу ловить в Москве нигде не запрещено. В тех водоемах, где она обитает, пожалуйста, ловите. Но, с другой стороны, употреблять ее в пищу или, допустим, животных домашних, кормить этой рыбой, я бы все-таки рекомендовал сделать анализы. Есть просто Роспотребнадзор и лаборатория, есть частные лаборатории, частные центры, где можно эту рыбу проверить. Лучше все-таки проверять, потому что отравиться же можно не только, допустим, химической составляющей, да, если вода грязная с химической точки зрения.
Но даже, даже на северо-западе?
Даже на северо-западе.
То есть даже там, где Москва-река втекает в город, лучше все-таки проверить?
Ну, могут быть всякие паразиты, еще что-то.
Это понятно. Хорошо, тут по поводу кошек как раз пишут, что ведется доработка нормативно-правовых актов к федеральному закону об ответственном обращении с животными, и говорят, да, вы тоже этим занимаетесь.
Да, мы активно принимаем участие, мы даже хотели московский закон принять, потому что федеральный долго не принимали, но все-таки дождались федерального закона, и сейчас идет активная работа по формированию подзаконных актов. Вот я думаю, что в течение этого года, к концу года она уже закончится, и будут прописаны уже окончательно правила игры. Потому что закон, понятно, это рамочные какие-то вещи, да, он может показывать направление, но надо еще, скажем так, эти направления детализировать. То есть лицензироваться, какие объекты будут, какие правила игры, например, для нашего города актуальны контактные зоопарки, да. Они растут, как грибы. Правила игры не установлены. Сейчас эта деятельность будет лицензироваться по новому закону. Вот надо прописать требования к этим зоопаркам. Но это как пример, да, один из. Точка фотографирования с животными. Существует ли, будет ли она существовать или нет, как ее лицензировать. Различные зоовыставки. То есть много-много вот таких вот новых уже объектов, которые появляются, но совершенно оказались за гранью законодательства и законного поля.
Контактные зоопарки, прежде всего, и фотографирование на улицах с животными. А что касается животных в квартирах?
Животных в квартирах — это совершенно другой пласт. То есть сейчас будет определен список тех животных, которых можно содержать в квартирах, и тех, которых категорически будет запрещено содержать в квартирах. Тех, которых можно, будут прописаны условия содержания. Если вы нарушаете эти условия, естественно, вы попадаете уже под административную ответственность.
Как быстро разработают этот список, и не получится ли, что туда... Ну вот вы же слышали, наверное, в новостях, что МВД список какой-то опасных собак разработало, и туда попали шарпеи. Теперь уже, конечно, вычеркнули, но вот такой проблемы не может быть.
Знаете, законодательство такая вещь, если им не заниматься, то под лежачий камень вода не течет. Всегда можно вносить изменения, коррективы. Это гибкая вещь, да, то есть очень хорошо, что этот закон вообще появился. Сейчас он будет уже... Скажем так, по мере его правоприменения будет нарабатываться практика и будут вноситься в любом случае какие-то коррективы, потому что предела совершенства нет. Так законодательство работает. Любой закон, он меняется с годами, понятно, да, если особенно новый закон. Это что-то новое, но в любом случае должно пройти практику, апробация непосредственно на земле. В Москве, например, одни условия, на Камчатском регионе совершенно другие задачи, да, по охране животного мира. Я просто, к примеру, говорю, Россия — великая страна, много субъектов, и все они отличаются даже по своим задачам. У нас вот проблема — это животные экзоты, да, домашние бесхозяйные животные. Много домашних животных в квартирах, да, большое
скопление. Вот, кстати, спрашивают, это будет прописано в новом законе, что, к примеру, бабушка не может в одной квартире содержать 80 кошек?
Да, конечно.
А сколько можно?
Ну, для того, чтобы в любом случае домашнее животное должно иметь условия. То есть они должны быть... Тоже будут прописаны, естественно.
806-й уточняет, а разве это законодательство, вы говорите, требует уточнения, разве контактные зоопарки вообще не запрещены?
Пока нет.
То есть этого мы все-таки ждем?
Да.
Еще по поводу животных. Тут в последних сообщениях, связанных с вашей фамилией, было сказано, что в столичном регионе чаще теперь можно заметить лис, зайцев и летучих мышей. Прямо в Москве?
Да, прямо в Москве. Ну, это тенденция, я это говорил с точки зрения климатических изменений. Последние где-то 15 лет у нас все-таки тенденция к потеплению, хотя многие ученые не согласны, что это потепление, это может быть и похолодание пока. Но, тем не менее, климат меняется пока что в теплую сторону, естественно, существует миграция, да, такое понятие животных. Как только климат меняется, появляются какие-то теплые зоны даже в северных регионах, естественно, животные туда перемещаются. У нас стало намного меньше сейчас ворон, у нас стало меньше крыс, стало меньше бесхозяйных, бездомных собак и кошек, и вот, ну, осталась определенная кормовая база. И вот это вот в природе, что мы считаем, что это город.
Да, они не боятся.
Да, допустим, МКАДа, там... для лисы и для зайца это в любом случае среда обитания. Понятно, что она может быть не совсем природная, она урбанизированная, но все равно как-то вот лисы сейчас, ну, какое-то нашествие, на самом деле, последние два года. Мы сейчас заказали...
То есть реально в Москве заказали, на, да, внутри МКАД можно встретить лису?
Совершенно. То есть каждую неделю где-то по 40 обращений по поводу лис.
40 обращений?
Ну, от 30 до 40, да. В основном это юг, юго-восток.
А люди, когда обращаются по поводу лисы, они жалуются на ее появление? Как это работает, непонятно.
Кто-то жалуется, кто-то боится, кто-то, наоборот, просит помочь. Кто-то просто нас извещает о том, что считает...
Заберите лису.
Да, считает, что это ненормально, и обратить на это внимание.
Кстати, вы вот сейчас упомянули, что все это потому, что теплеет. А с вашей точки зрения вообще, что происходит с климатом в Москве?
Ну, Москва уже давно формирует свой климат. У нас остров тепла в любом случае существует. У нас даже... деревья и цветы распускаются там, в центре, допустим, на 10 дней там, раньше, чем в области московской. Это к примеру говорю. Поэтому Москва уже сама формирует свой климат зачастую. А то, что он теплеет, ну, это тенденция, наверное, всего нашего, всех наших вот широт.
Вы тоже видите повышение температуры средней?
Ну, то, конечно, вижу, да.
Это опасно или нет?
Конечно, опасно.
Чем?
В глобальном смысле, в планетарном это опасно, потому что тают льды. От этого потепления температура повышается, становится, скажем так, больше уровень Мирового океана поднимается.
В этот момент я должен вам сказать, где льды, а где мы? Ну, то есть до нас это дойдет в любом случае не скоро.
Ну, климат-то формируется именно там, и циклоны, и антициклоны, поэтому здесь все взаимосвязано. Это такая глобальная тема, я думаю, что вот в радиоэфире ее очень трудно будет объяснить.
Хорошо, тогда наши слушатели жаловаться на лис нужно, потому что это возможное бешенство. Ну, мол, дескать, опасность появления, да, конечно, здесь диких, конечно, животных, конечно, недооценивается.
Мы с комитетом ветеринарии, нет, вот по поводу недооценки я не согласен. Мы очень активно изучаем сейчас эту проблему. Я уже хотел сказать о том, что мы заказали даже научные труды совместно с комитетом ветеринарии. Мы сейчас изучаем международный опыт, потому что... Есть города, которые тоже сталкиваются с этой проблемой, как там относятся и работают, да, вот с этими вызовами. Надо сказать, что лисы, конечно, является, наверное, основная их опасность в том, что они переносчики как раз вот бешенства, и мы их прививаем. Прививаем только не путем отлова, да, и укола, а непосредственно есть специальные прививки такие в виде корма. Разбрасывается корм, лиса съела, скажем так, этот корм, и можно сказать, что она уже... привита, да, в том числе от бешенства и от других инфекций. Эта работа активно проводится в городе.
Еще раз, вы уже сказали, что люди обращаются и обращаются активно, но все-таки, раз в столичном регионе можно чаще, чем прежде, заметить и зайцев, и лисы, и летучих мышей, если ты видишь их, как правильно себя вести? Значит, надо куда-то звонить или можно пройти мимо и вот так?
Да нет, звонить, наверное, не надо. Все-таки надо понимать, что есть домашнее животное, есть животное все-таки дикое. Таких животных лучше не трогать и лучше с ними не контактировать. Вот не навреди, да, действуй по такому принципу. Увидел — хорошо, можешь сфотографировать, но вот считать, что оно ручное... У нас очень много, например, в Лосином острове случаев, когда люди считают, что в Лосином острове лоси — это ручные. То есть все, что в городе, это, ну, уже, да, это уже...
контактный зоопарк. Да,
грубо, можно подойти и погладить по рогам, да. И получается очень много курьезных таких вот случаев, в том числе и несчастных. Поэтому... животное, которое является представителем дикой природы, лучше, ну, пройти мимо, не замечать, да, вот, наверное, так.
Еще один вопрос, это тоже цитата из вас, а вы говорили о том, что в Москве появляются именные деревья. Появятся, говорили вы тогда, а теперь можно сказать, что они появились, и если да, то зачем это все?
Ну, это не совсем именные деревья, здесь основная идея в том, что если рождается ребенок в московской семье, да, то есть папа либо мама должны быть как минимум москвичами, рождается на территории города, город представляет такое право, то есть мы сейчас определили ряд территорий, в которых мы будем формировать такие вот парки новорожденных. То есть рождается ребенок, это символически, опять же, единение с городом, москвич родился, да, можно высадить дерево. И в том числе, конечно, это дерево, оно семейное, то есть это программа «Семейное дерево», это вот не дерево с табличкой.
Сколько таких деревьев уже высажено?
Пока еще нисколько, мы только сейчас вот сформировали, скажем так, сайт акции, всю ее географию, да, можно так сказать.
В общем, если хотите участвовать, ищите сайт этой акции, я понял.
Пока еще где-то вот, это анонс, сейчас март, где-то середина апреля она будет стартовать, и мы уже активно будем по всем сетям ее...
Ждем продолжения. Спасибо. Антон
Кульбачевский,
глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Программа «Умные парни». Я благодарю вас.
Спасибо. Спасибо.